Предназначено для слушателей старше 18 лет.
Да, говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Вы уже слышите, что это не просто час прессы, а час прессы стажировка. Четвертый выпуск нашего нового проекта с участием студентов, будущих журналистов. Как правило, это студенты журфака МГУ. Представляю вам их по очереди. С нами Ася Репрева. Ася, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ася перешла на третий курс журфака. С нами Герман Кичигин. Герман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Второкурсник. И Инна Мартыненко, второй курс. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И ваши работы сегодня оценит, прокомментирует, проанализирует Матвей Гонопольский, обозреватель радио «Эхо Москвы». Матвей, здравствуйте.
Здрасте.
А тема нашей сегодняшней программы – публичный протест. Ради чего он? Вот такие работы написали студенты, и мы начнем с работы Инны Мартыненко.
Общество выходит на улицы, когда не хватает денег на сносную жизнь, когда так называемая демократия ограничивает свободу слова и выбора, когда все хотят перемен, конечно же, к лучшему. Но многие не знают цели своего протеста. Народ делится на тех, у кого есть ради чего выходить, и кто, не понимая проблемы, идет за толпой, что очень опасно. Когда люди идут на митинги и протесты ради своего развлечения, это влечет за собой тяжелые последствия. К примеру, подростки, выходя на улицу против лиц других национальностей, не задумываются, что среди их друзей множество людей, не имеющих славянского происхождения. Они не осознают, идут ли они против самой нации или только против хамства, неуважения менталитета отдельных ее представителей по отношению к обществу. А в результате в таких конфликтах страдают ни в чем не повинные люди. За год прошло немало митингов, но кроме драк и еще большего непонимания, ничего не изменилось, ситуация лишь ухудшается. Ведь не так много времени прошло с тех пор, как Россия пережила несколько революций. Наша страна только становится на ноги. Смена власти может привести к разным последствиям, не только положительным, но и отрицательным. Не стоит забывать, любая ситуация протеста на улице – благодатная почва для провокаторов. Это точно не пойдет на пользу нашей стране. Протесты, революции, восстания – все это для меня очень страшно. В такие моменты уничтожаются памятники архитектуры, рушится история страны, которую создавали годами. Брат поднимает оружие против брата, друзья детства становятся злейшими врагами, реки крови. И причиной тому – несхожесть в политических взглядах. Происходит истребление собственной нации. Я не поддерживаю протесты, которые происходят на данный момент. Всему должны быть границы. Стремление сделать наше общество лучше похвально, но уничтожение нашей культуры и оскорбление духовных ценностей не приведут к нужному результату. Публичные протесты проходят для блага страны, так считают их организаторы. Однако нужно помнить, что они должны служить во благо обществу. Ведь мы строим наше будущее не только для себя, но прокладываем путь следующим поколениям. Если мне зададут вопрос, ради чего выходить на улицу, то моим ответом будет, ради того, чтобы мои дети жили в свободе выбора и имели нравственные ценности.
Инн, вот вы весь свой текст посвящаете тому, что протестовать страшно. Но в конце концов говорите, что если это протест во благо ваших детей, тогда вы на улицу выйдете. Где грань, где протест во благо тех инициаторов, которые его затеяли и хотят покрасоваться, может быть, и тем протестом, когда вы будете считать, что это для вас и для ваших детей? Как разобраться-то их, отделить друг от друга?
Ну, например, вот те же вот старые заезженные темы, которые сейчас все обсуждают на телевидении, везде, Pussy Riot, они уничтожают своего рода культуру, ценности, которые у нас заложены. Они протестуют против власти, как они сами это утверждают, но разве это не является оскорблением духовности? Вот тоже в церкви выступили они.
Вот такой протест для вас неприемлем?
Неприемлем.
Какой приемлем? К которому вы присоединитесь. Вы в конце пишете, что готовы ради детей присоединиться к какому-то протесту. А каким он должен быть?
Наверное, чтобы большинство понимали, за что они идут. Чтобы, выходя на улицы, не страдали невинные люди, которые имеют другие взгляды в какой-то степени. Это же они же не виноваты перед властью.
То есть, когда вы убедились, что вот эта толпа идет во имя идеи, которая ей понятна, вы к ней присоединяетесь?
Если я считаю, что они правы, то да.
Да. Матвей, вот ваше мнение об этой работе.
А, нет, ну, дело в том, что, Лена, вы обо всем спросили. Тут ведь как? Я в сложном положении, а ведь работа всех троих студентов, она как бы делится на две части. Есть то, как она написана, и есть мировоззренческий взгляд. Вот мировоззренческий взгляд Инны Мартыненко, он, ну, в какой-то степени удивителен, да, ну, для меня лично, да, то есть мы просто, как бы, если можно так сказать, люди разных позиций. А если... Поэтому тут нет спора. То есть я там не могу, например, Инну переубеждать. Вот она
Но
думает,
вы уже сказали, что это другая позиция, что она другая. Не ваша. Вы
ну,
уже
да,
это сказали.
Это другая позиция. А вот по поводу того, что как написано, я только скажу, что... ну, вот там у вас, например, есть фраза, что люди, выходящие на демонстрации, вы говорите, там, они уничтожают культуру, там у вас фраза, и что еще там они уничтожают?
Ценности,
да.
Памятники. Друг друга, наконец.
Друг друга, да. Ну, вот по тем протестам, которые были, ну, собственно, слава богу, такого не было, да, поэтому либо пишите об этом в предположительном, что могут, да, ну, там, теоретически.
По аналогии с прошлым.
Да, но вот вроде как-то люди шли по поводу честных выборов, понимаете? Ну, во всяком случае, их был такой лозунг. И к уничтожению там культуры, предположим, вот демонстрация, которая будет там 15 числа, что бы они там ни говорили, они культуру уничтожить не могут. Просто по факту у них предмет рассмотрения другой. Поэтому, ну, вообще я немножко странно себя чувствую, потому что я должен как в студенческой аудитории давать какие-то
так
рекомендации,
и
как написано.
Так и есть. Вот представьте, что вы...
Но вообще, в принципе, вот точно так же, как вы говорите, что любая работа, любая демонстрация, любое публичное выступление должно быть понятно участникам, да, и окружающим, вот за что люди идут. Точно так же мысли, которые вы вкладываете в статью, они должны очень четко быть понятными. То есть они должны очень как бы точно быть сказанными. Да? Там, если уничтожили культуру, то какую? И как там
и когда?
Какая-то. Да, и когда. И, понимаете, да? То есть просто это должно быть понятно. А так, если говорить о плюсах, то я вообще уважаю людей с позицией. Вот Инна, она человек с позицией, она сказала то, что она думает.
Я предлагаю послушать работу Германа Кичигина. Перед этим забыла сказать слушателям, что вы же тоже можете звонить нам на номер 660-1046, присылать смс на номер плюс 7-903-743-2801, то есть первый номер для пейджера, второй для смс, и третий будет для звонков уже во второй части программы. Вопрос вам тот же, ради чего выходить на улицу? Мы слушаем работу Германа Кичигина.
Выходя на улицу, россиянин может получить удар дубинкой по голове и очутиться в автозаке за то, что оказался в ненужное время в ненужном месте. Или получить пулю в гастрономе от неудачника полицейского, который поссорился с женой и решил таким образом снять стресс. Или проваляться в полицейском участке с бутылкой в одном месте, а потом скончаться в больнице от разрыва прямой кишки и все по той же причине – оказался в ненужное время в ненужном месте. Выходя на улицу в России, мы подвергаем риску свое здоровье, а уж если мы выходим на улицу и начинаем протестовать против сложившейся системы, то риск потери здоровья, а иногда и свободы, увеличивается в разы. 6 мая согласованный с властями марш миллионов на Болотной площади вылился в массовые беспорядки и столкновения с ОМОНом. По факту столкновений с полицией были возбуждены уголовные дела по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации «Призывы к массовым беспорядкам» и статье 318 Уголовного кодекса «Применение насилия в отношении представителя власти», по которым уже задержаны и ждут суда 17 человек. Среди них есть безработные, студенты, коммерческий директор туристической фирмы и даже ранее судимый. Целый срез нашего общества, начиная от представителей креативного класса и заканчивая маргиналами. Мы не знаем, участвовали ли эти люди в беспорядках на площади и какое конкретно правонарушение они совершили, это установит суд. Но на данный момент большинство из них до сих пор содержатся в СИЗО. Одну задержанную взяли под домашний арест, с другой взяли подписку о невыезде. В глазах несогласной с политикой властей части общества они не хулиганы, не нарушители правопорядка, они политзаключенные. А вы можете назвать их имена? Ведь эти люди вышли на улицу, чтобы принять участие в марше несогласных из идеологических соображений, а ведь могли бы отсидеться дома и комментировать происходящее на Болотной площади в интернете. Но не отсиделись. Вышли на улицу и получили по полной программе от нашей правоохранительной системы и получат еще от нашего самого гуманного в мире суда. Только вот зачем выходили? Кого хотели удивить? Или напугать? Путина? На какую приличную работу теперь может рассчитывать безработный, имея за плечами уголовную статью? Я уж не говорю про студента, мысли которого теперь сосредоточены не на учебниках и лекциях, а на тонкой брошюрке под названием «Уголовный кодекс РФ». В России опасно выходить на улицу, поэтому я предпочитаю выходить в интернет. Там пока безопаснее.
Герман, чисто арифметически, вот вышли на эти митинги, о которых вы говорите, 100 тысяч человек, допустим, или 50, а в тюрьме, в автозаках и так далее оказались, ну, допустим, 20. Почему вы ориентируетесь в своем решении не ходить, остаться в интернете, на такое совсем-совсем меньшинство статистическое?
Ну ведь даже если я выйду на улицу, я ведь могу оказаться тоже среди этих 20. Потому что власть, как в России, как в Англии, как и в Америке, обязана защищать себя. И будет защищать себя любыми методами. Даже вот такими, как вот применял ОМОН в отношении протестующих, а потом и уже заключение в СИЗО.
Вот это ваша позиция. Вы бы хотели, чтобы ее разделило побольше людей? Вы бы согласились навязать ее обществу? Останьтесь дома, потому что опасно.
Нет, я не хотел бы, это моя личная позиция, я не хотел бы никому навязывать свою позицию.
Пусть ходят.
Пусть уходят. Если человек считает, что он может что-то изменить, и он идет на такой риск, я считаю, что это похвально.
Матвей, пожалуйста, что вы скажете сейчас?
Ну, вот еще раз, поскольку это у нас такая учебная передача, да, то мы как бы политическую составляющую оставляем за скобками, да? Ну, тут есть в том, что я услышал...
Ну, иногда оставляю, иногда нет.
Ну, нет, все-таки надо быть объективным. В данном случае я как, ну, что ли, преподаватель, потому что там, если позиция политически мне более близка, то почему я должен как бы с другой точки зрения на это смотреть? Я хочу вам сказать, что с точки зрения того, как это написано очень прилично. Единственное, избегайте в текстах, ну, указывать там статьи Уголовного кодекса и так далее, потому что это, по сути, макулатура, потому что люди, если вы говорите обычное слово там, и там их преследуют по уголовным статьям, люди понимают, что там за этим есть какие-то статьи, просто излишек оно. Но мне в этой работе понравилась другая история, мне понравилась вот эта вот фраза, и такую фразу надо искать, а знаем ли мы их имена? Но если перевести это, так сказать, в более широкое, да, то насколько мы себя соотносим с этими людьми? Я понимаю, что как бы автор, ну, как бы лирический герой этого, ну, так принято говорить, лирический герой этой заметки, он говорит, что пока опасно, я останусь дома. Но у этого лирического героя в голове есть и мысль, что как-то люди же все-таки выходят, и они чего-то там делают.
И он их за это уважает?
Да, он их уважает, и здесь видно вот такая вот вилка между желаниями и возможностями. И поэтому я могу только воскликнуть фразу героя из знаменитого фильма: «Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями». Да, поэтому это написано, то есть... Мысль, прочерченная автором, она читается.
Мы присоединяемся к этому тосту все вместе.
Да.
И слушаем работу Аси Репривой.
Мы с вами живем в демократическом государстве. Правда, иметь здесь собственное мнение запрещено. Вас могут назвать дураком или затолкать в автозак, а могут посадить. Выбор за вами. Главное — говорить правду, и желательно в людных местах. Долгие годы из телевизора нам вещали, что страна модернизируется, что все для людей, а тут полезли вдруг навязчивые мысли, что демократия почему-то не демократия, и развития нет, законной свободы слова нет, собственным бизнесом заниматься проблематично, пенсия копеечная, образование платное, зато есть строжайшая цензура, нелепая бюрократия и безумная коррупция». Современный человек сейчас полон эгоизма и активно поддерживает теорию «выживает сильнейший». И это логично. Природный инстинкт никто не отменял. Но жизнь многих людей в нашей стране превращается в выживание по независящим от них причинам. Каждый день приходится сталкиваться с незаслуженным неуважением, а любые отношения с госучреждениями приводят к нервотрепкам и привычным уже взяткам. Хотя существование людей в государстве предполагает не ущемление прав, а свободу действий в рамках законов для каждого. А целью государства вроде бы является комфортное существование общества. Остальные цели вторичны и бессмысленны, если не достигнуто главное. У нас раньше было принято либо любить Путина, либо просто считать, что дела государственные тебя не касаются. Была лишь малая горстка активистов-оппозиционеров, о которой немногие знали. Прошли выборы, вспомнились все старые обиды, а масштабы коррупции и фальсификации довели людей до точки кипения. В какой-то момент многие осознали, что коллективно молчать глупо, а плакать в подушку непродуктивно. Последние события показывают, что мы научились объединяться. Сначала власть не замечала протестов, потом отшучивалась и насмехалась, потом применила силу. Но ситуация все равно изменилась мало. Нужно перестать придерживаться взгляда либо на Кремль с автоматом, либо все эти выступления бессмысленны. Силой такие вопросы уже решались. Примеров кровавых революций в истории достаточно. Необходим протест действий, исходящих от эгоистичных людей. Нужно не ждать, что кто-то сделает, а делать, как обычно, самим. Не искать лидеров и будущих президентов, не ждать того, кто сделает первым. На патриотических идеях сейчас далеко не уехать, а вот на желание жить лучше вполне подходит для наших условий. Нужно самоорганизовываться, и не только для выходов на митинги. Нужно менять страну, начиная в первую очередь с себя, менять собственные стереотипы и установки, принудительно вколоченные в нас коррумпированным государством. Почему мы позволили отобрать у себя ту свободу, которая дана нам при рождении? Почему мы привыкли ждать помощи? Мы живем в величайший период самообогащения и эгоизма общества. Пора действовать самим. Помогать нам государство не будет. Недавно оно било нас палками всего лишь за нашу собственную точку зрения.
А если вы говорите о какой-то новой форме протеста, другой, более продуктивной, или вы говорите о том, что вообще нужно жить отдельно от этого государства, не то что выходить на улицу, а просто постараться отделиться?
Ну, я предлагаю не жить отдельно от государства, а просто понять, что государство в современном мире нам больше ничего не обязано. То есть мы должны, так как мы хотим стать богаче, мы хотим стать лучше, мы хотим богатства, денег, то надо и во всем остальном перекладывать этот эгоизм на свою жизнь. То есть хочешь жить лучше, старайся жить лучше, образуй вокруг себя маленький хороший мирок.
А если тебе мешают все время, вы же сами написали, мешают постоянно на каждом шагу жить лучше.
Поэтому я не отвергаю то, что схема протеста, она действенна. То есть, во-первых, протестовать надо, протестовать, возможно, только не делать это как демонстрации на 1 мая, бессмысленно выходя с флагами, а делать это более осознанно, но в то же время не обязательно в таких массовых количествах. Просто, ну, с настоящего времени надо понять,
а
надо
как?
Дать
просто
понять
опишите,
государству
а это...
то, что да. У нас есть собственная точка зрения, и даже если мы будем в меньшем количестве выходить на улицы, точка зрения никуда не делась, и мы будем стараться делать свою жизнь лучше, несмотря на то, что там бюрократия и коррупция зашкаливают.
Но ходить все-таки нужно в какой-то форме, пусть не толпами, но ходить надо на улицу,
да.
Только с улицы услышать, так все-таки? По-другому нет?
Ну, изначально так, но помимо этого стараться самим, как бы это сказать... Начни со своего двора, мягко говоря. То есть сначала улучшить то, что в твоих силах, потому что люди, очень многие, можно заметить, выходящие на митинги, они даже не пытались сделать что-то сами. Их очень сильно раздражало и бесила окружающая ситуация, но не все пытались что-то сделать своими силами. То есть кто-то становились на выборах наблюдателями, кто-то пытался писать куда-то жалобы, кто-то пытался... как-то мирным путем договориться с кем-то, но немногие пытались убрать свой подъезд, немногие пытались пойти в тот же детский сад и начать там детям преподавать какой-то маленький интересный кружок на 45 минут, посвященный именно тому, каким должен быть человек. И суть в том, что не должно все упираться именно в массовые выходы на улицу, потому что именно по логике вещей они ничего не дают, не дадут и не могут дать, кроме того, что людей могут разогнать или людей могут разозлить. Ни то, ни другое вряд ли приведет к чему-то дельному, потому что разозленные люди, ну, смысла от них будет мало.
Ну, такой, в общем, алгоритм, что ты что-то делаешь сначала сам, убираешь свой двор, помогаешь детскому дому. Если у тебя не получается, если тебе мешают, ты собираешь группу единомышленников, которым тоже помешали в конкретном деле, выходишь на улицу и протестуешь. Не нужно толпа, не нужна масса, нужно отстаивать свой пятачок.
Да, и при этом надо еще пользоваться тем самым средством, которое интернет, которое вывело огромную массу людей, где сейчас уже начали образовываться мини-сообщества по разным проблемам, где уже разбираются над общими проблемами коллективно, и это действительно дает результаты. Пусть, конечно, государство не изменится, коррупция вряд ли станет там на 70% меньше, но в некоторых местах результаты заметны.
Матвей, пожалуйста, ваше слово.
Во-первых, мне тоже нравится в этом материале то, что здесь говорится, то есть такая какая-то некая образная история, которая исходит из этого материала про человеческий эгоизм, что нужно в отстаивании своих прав быть эгоистичным человеком. Это правильно. Вот как мы ведем себя в жизни, мы же не собираемся, если там нам нахамили или как-то нас оскорбили или унизили, или, например, мы хотим хорошо зарабатывать, у нас есть какой-то человеческий эгоизм. Ну и, наверное, автор, вот Ася, говорит о том, что и в политике он должен быть. Но, опять же, с точки зрения преподавателя, да, сколько мне приходится этим заниматься, я хочу сказать, что когда-то очень много лет назад была сформулирована такая история относительно того, что написано в бумаге. Она звучит так: уметь рассказать историю. Ну и тут-то я бы отметил нестыковки. То есть вот я, кстати, с этим тоже сталкиваюсь. Дело в том, что читают же материал разные люди, и они подмечают, ну, всякие блохи. Ну вот, например, читаем первое предложение. Мы с вами живем в демократическом государстве, правда, иметь здесь собственное мнение запрещено. Ну, я напомню,
вот
что...
Вот парадокс начинается.
Нет, это не парадокс. Дело в том, что Ася Репрева сейчас сидит на радио «Свобода», на вражеской радиостанции, и высказывает свое мнение. И она не ждет ареста, когда она спустится вниз. Поэтому, как поэтическая аналогия, как, значит, я это не могу принять. Вас могут назвать дураком или затолкать в автозак,
ну,
а могут...
Вы хотели, чтобы она добавила слово «как правило».
Еще раз, например, «как правило» или в отдельных случаях. Еще раз, поймите, я скучным делом...
В большинстве случаев в ее контексте.
Еще раз, я скучным делом занимаюсь, но дело в том, что это именно те вещи, которые настораживают слушателя. Когда он слушает. То есть, ну, или там, например, она пишет... Сейчас я просто, извините, радиослушатели, я на время
покажу,
смотрю...
Я
не успею закончить приложение.
Да,
она говорит, нужно перестать придерживаться взгляда либо на Кремль с автоматом, либо все эти выступления бессмысленны. Но дело в том, что нету ни одного, даже самого радикального Удальцова, который говорит, что надо на Кремль с автоматом.
Да.
И создается тогда ощущение, что Ася пишет о какой-то выдуманной жизни.
Да, с чем вы спорите, да.
И она как будто ломится в открытую дверь. То есть разговор идет просто о том, что давайте будем корректны в изложении чужих идей. Вот если можно так сказать.
Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Состояние четверых раненых в катастрофе самолета Ан-28 на Камчатке оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Все пострадавшие, трое взрослых и подросток, доставлены вертолетом в Корякскую окружную больницу. Жертвами произошедшей сегодня аварии стали 10 человек. 13 сентября объявлено на Камчатке днем траура. Подмосковное отделение Федеральной миграционной службы начало сегодня проверку мест возможного пребывания нелегальных мигрантов после того, как на швейной фабрике в Егорьевске при пожаре погибли 14 рабочих из Вьетнама. Мосгорсуд отклонил сегодня жалобы адвокатов на арест подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади Степана Зимина и Владимира Акименкова. Ранее Басманный суд Москвы продлил срок их содержания под стражей до 6 ноября. Всего по делу проходит 17 человек, большинство под арестом. В Следственном комитете России заявляют, что назначенный на сегодня допрос юриста Виолетты Волковой в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади не нарушит ее статуса адвоката нескольких активистов, проходящих по этому же делу. В Петербург сегодня вечером прибывают участники оппозиционного автопробега «Белый поток», которые побывали уже в 50 с лишним городах. Адвокаты участниц Pussy Riot называют идиотизмом версию о том, что заказчиком акции в Московском храме Христа Спасителя был живущий в Лондоне российский предприниматель Борис Березовский. Эта версия прозвучала накануне в сюжете программы «Специальный корреспондент» Аркадия Мамонтова на телеканале «Россия-1». В городе Карачи на юге Пакистана жертвами пожара на швейной фабрике стали более 100 человек, десятки пострадали. Во вторник вечером при другом пожаре на обувной фабрике в Лахоре на востоке страны погибли не менее 23 человек.
Мы продолжаем программу «Час прессы. Стажировка». Надеваем наушники. В этой части программы общаемся со слушателем. Тему объявляла в первой части. Еще раз повторю. Публичный протест, ради чего выходить на улицы. Ждем ваших звонков, мнений, комментариев. Напомню, что у нас в гостях Ася Репрева, студентка уже третьего курса журфака МГУ. Герман Кичигин, студент второго курса журфака. Инна Мартыненко, студентка второго курса. Тоже их позиции вы слышали. Вы можете поспорить. Сейчас уже не образовательный. У нас сейчас разговор, а мировоззренческий, как сказал Матвей Юрьевич Гонопольский, обозреватель радио «Эхо Москвы», который также у нас в эфире. Уважаемые коллеги, я прочитаю вам письмо, которое пришло к нашему эфиру по интернету из города Канска, Красноярского края, пишет Константин Рахманов. Когда прекратятся рост ЖКХ, бензина, продуктов, когда не будет коррупции? Когда... Да, это все вопросы. Когда прекратится рост ЖКХ, бензина, просто он ставит вместо них запятые. Когда не будет коррупции, настало время, когда нам, гражданам России, нужно позаботиться о себе самим. Ничего не напоминает, ничего эссе. И о наших детях тоже. Эти пузатые чиновники зажрались, их нужно выгнать с позором, забрать все, что наворовали, построить на это бесплатные школы, сады, дороги, поднять сельское хозяйство, прекратить импорт продуктов из других стран, дать людям возможность бесплатно учиться и учить своих детей. Все прибыли от природных ресурсов направить на поднятие разворованной страны, все предприятия, которые незаконно путем незаконной приватизации перешли в частные руки, вернуть народу. Вот ради этого мы должны проявить гражданский долг. Нам нужно объединиться и не слушать провокаторов с трибун. Понять, что нам всем нужно, и принять решение. Вот кто присоединяется к этому мнению из Канска, от Константина Рахманова, Канск, Красноярский край, объясните, пожалуйста, каким образом люди должны объединиться? Ведь правильные вещи пишут, хотелось бы лучшей жизни. А как объединиться? Вот, Герман, как вы считаете, как можно объединиться? Ну,
тут есть такая что фраза, что, чтобы отобрать и это как-то разделить. Но это напоминает слова Шарикова. Отобрать и поделить. И я не считаю, что это выход. Потому что я знаю, что под этим идет партия «Другая Россия» Лимонова, под этим лозунгом «Отнять и поделить». Но я считаю, что мы это уже проходили в 2017 году, и я бы не хотел бы повторения этих событий.
Матвей, вы как видите, вот возможность объединиться на фоне вот этих лозунгов, вот для того, чтобы
нет,
выполнить все это.
Эти лозунги, это письмо, это такая несбыточная марсианская сказка, и я даже не хочу его анализировать. Есть конкретные вещи, которые, предположим, те люди, которые 15 числа выходят, они выдвигают в лозунги. Да, я не помню там, как это точно сформулировано. Не помните, ребята, лозунг митинга 15 числа? Я просто несколько... Ну, во всяком случае, эти лозунги не предусматривают атаку Кремля, немедленное требование Путину «ходи» и так далее. Да, люди выходят показать свое человеческое достоинство. И люди требуют от власти, чтобы она, ну, просто вот реагировала на какие-то проблемы. Вот проблемы существуют, может быть, меньше летать со стерхами, а чуть больше реагировать на то, что происходит в стране. Вот за этим люди выходят. Люди протестуют против законодательства, которое не дает людям протестовать. Вот тавтология, но она же правильная, это как Лимонов, который выходит в защиту 31-й статьи Конституции, которая гарантирует свободу митингов. Понимаете, парадокс. Так и тут. И это, конечно, печально, что приходится выходить за то, чтобы у нас было нормальное государство. Ну, такое, ну, просто. Выполнялась Конституция. Вы знаете, и слушатели Радио Свободы знают, что я все время повторяю тупо одно и то же слово. Конституция. У нас есть Конституция Российской Федерации, которая многое предусматривает. За этим выходят люди. И очень правильно, на мой взгляд, что они выходят.
Ради чего выходить на улицы? Мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели. Номер телефона 8 800 222 12. Он прямой, бесплатный для всей страны. Пейджер в Москве 6601. 46, плюс 7 903 743 2801. Это номер для СМС. И мы слушаем Юрия Владимировича из Волгоградской области.
Здравствуйте. Слышно?
Да слышно, ну так.
Значит, во-первых, Улица эта является одним из преодолений той цензуры, которая господствует, скажем так, на средствах массовой информации.
Это реакция на цензуру?
Это, разумеется, реакция на цензуру. И я бы хотел бы заметить, что ведь СМИ, единороссовские СМИ, существуют на деньги, которые были отобраны, скажем, еще у советских вкладчиков. Это тоже очень важно знать. И кроме того, как вы думаете, вот еще, международная общественность. Мне кажется, что, скажем, международная общественность в меньшей степени будет защищать права человека, учитывая то, что...
Чьи права? Какого человека? Российского человека?
Да, именно России. Это подтверждено. В частности, был ликвидирован Каддафи, который якобы...
Спасибо большое. Юрий Владимирович, мы вам очень признательны за ваш звонок. Виктор из Челябинска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я бы вот хотел сказать, что у молодых людей, у них, видимо, по молодости это еще, винегрет в голове. То, что было в 17-м году, сейчас повториться не может. Даже если сейчас называется это, если по-научному, реституция. Понимаете? То есть, это во-первых. А во-вторых, Шариковщина, это у Путина. Они ведь отнимают то, что принадлежит народу. За счет чего бюджет у нас построен? За счет продажи нефти, газа. А по конституции это принадлежит народу.
Спасибо. Виктор, давайте мы остановимся на первой части. По сути, это вопрос Инни Мартыненко о том, почему она вдруг решила сегодня, в 21 веке, что вернется вот этот 17-й год. Почему вы до сих пор боитесь вот этих повторений, этих кровавых событий? Вы всю революцию, протесты нынешние рисуете как кровавые, как отголоски тех событий, и боитесь, что все вернется на круги своя сегодня. Вот это об этом он вас спросил.
Потому что, вот как бы ни складывалась история, человек, его повадки останутся. Вот если взять даже, может быть, не вот митинги, вот чтобы голосовать за власть, вот другие протесты, когда те же подростки выходят, разве вот случаи, может быть, да, это было не год, где-то, наверное, около полтора года назад, тот же национальный протест своего рода, это же тоже касается... одной из причин, почему подростки сейчас очень сильно возмущаются, так же, как и мы, очень многие знакомые.
Манежное, вы имеете в виду, да. События на Манежное.
Разве избиение ни в чем не повинного человека, это, причем славянская национальность, из-за того, что он вступился за друга, это не считается кровавым протестом, это не повторяет ситуации 17-го года?
Матвей Гонопольский, корректны ли эти параллели? Вот Инна проводит такую параллель, хотя наш слушатель не согласен.
Корректные для автора, корректные любые параллели, поэтому я не могу это анализировать. Я просто думаю, что когда мы боимся, что в ситуации, Инна, когда никто не говорит, что он идет на Кремль, когда в 500-тысячный раз оппозиционеры говорят, что у них конкретные требования, да, там, ну, предположим, за честные выборы или против вот этих вот законов, вы знаете, с гигантскими штрафами за это самое, да, вот, ну, за все вот это, вот за всю нашу жизнь. И они выходят с этими требованиями, а, предположим, вы, как автор, вдруг видите в этом, что может повториться 17-й год, то, ну, с одной стороны, я не очень как бы понимаю, откуда это идет.
Кто вас запугал?
Не запугал, но это образ такой, да. То есть я просто не понимаю, ведь, еще раз, для меня это ученическая работа, да, я пытаюсь понять, откуда это берется. Ну ладно, если вы уже это написали, то тогда надо написать. Если вы действительно, статья ваша посвящена как бы родению за страну, то какой же другой выход? То есть, может быть, как-то обратиться к тому же Владимиру Владимировичу Путину, что, может быть, что оппозиция тихо скончалась, все-таки выполнить ее требования? Тем более, что требования не чрезмерные. Требования простые. Пожалуйста, выполняйте Конституцию. Ну вот просто, ну выполняйте Конституцию, понимаете? Вот эта битва, я все время напоминаю про битву, я считаю, это битва десятилетия, наверное, она будет битвой столетия, когда Лимонов, вот стоит на этом месте, да, и он говорит, я имею право быть на том месте, это гарантировано Конституцией. Вот он маньяк, так скажем. Но и государство, которое не имеет права быть маньяком...
Уперлось,
понимаете? Но проблема в том, что Лимонов требует выполнения Конституции, а государство говорит, нет, мы тебя уберем принципиально, потому что ты наш враг, нарушая Конституцию. Вот мне кажется, когда пишешь статью, в которой содержатся, предположим, призывы, ребята, может быть, 17-й год, ну, представим себе, да, вот такая ваша позиция, и вы говорите, вот это может быть, ни в коем случае не выходите, то тогда вполне уместно во второй части статьи написать, а что, собственно, может заменить эти протестные выходы, понимаете? Вот это протестное митинговое движение. А вы ограничиваетесь только первой частью. Вы говорите, ой, как бы чего не случилось, понимаете? Ну, вот, а если оно
в общем,
не...
надо думать над тем, как достучаться, способы достучаться.
Да, то есть, если так, вы же что-то предлагаете, вы же не просто бабушка у подъезда, которая, или мама, которая говорит маленькому ребеночку, не беги, а то споткнешься и упадешь. Вы, это называется публицистика. Публицистика – это обращение к человеку, к гражданину, вот что важно. И вы должны здесь в данном случае объяснить гражданину свою позицию, которая состоит не только в окрике «не ходи, а то черт-то знает, что ты там придумал, может, еще царь колокол украдешь». Вот я думаю так.
Мы послушаем Владимира из Нижегородской области. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день. Ради своих детей, ради своих внуков я своим приятелем едем на марш миллионов. Так что будем участвовать. Спасибо.
То есть те, которые, ради кого вы едете, вот не участвуют, потому что в автозак могут, а вы вот ради них из Нижегородской области.
Ну, так нельзя. Он не потому, но может, они заняты, на работу ходят, а может быть, он... Вот решил поехать. Он же в это имел в виду.
Но ради в конце своих... концов, действительно, пока есть кому за вас ехать, так пусть хотя бы так.
Согласимся, что митинг это как минимум 18+.
Да, действительно, согласимся. Николай, пожалуйста, из Москвы говорите. Здрасте.
Добрый день. Я не сторонник потрясения революции, но хотел бы высказаться относительно лозунга «отнять и поделить».
Не кажется ли вам, Николай, нет, мы не будем высказываться по поводу этого лозунга, потому что он сегодня не обсуждается. Мы его, во-первых, просто уже обсудили. И он не очень интересен для обсуждения. Сегодня все согласны, что не согласны. Я читаю смски. Читая смски, которые нам уже наприходили, задумывалась ли третьекурсница журфака, это вам уже персонально, Ася, о том, что нации к протесту не имеют никакого отношения. Все мы были свидетелями, как русская девушка приняла ислам и подорвала мусульман. Поэтому, если молодые люди играют в национализм, то в этом виноваты их старшие товарищи, которые всадили им в голову эту бредовую идею. Подождите, у нас про национализм все-таки писала Инна. У нас Инна собирает сегодня все шишки на себя. Вот, Инна, короче говоря, к протесту это все вот не вот. Это взрослые подсказывают детям, что нужно. Но Инна на самом деле раскритиковала все эти национальные протесты и, по-моему, достаточно акценты поставила.
Да,
все
да.
Грамотно, поэтому давайте мы просто, Роза, ну, может быть, вы еще раз послушаете программу в повторе, чтобы убедиться, что Инна все сказала, мне кажется, политкорректно. Вячеслав из Калужской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я вот поддерживаю борьбу за Амин, например, Анну Политковскую, Галину Старовойтову. Вот на Боженске собиралось 10 человек против войны в Чечне, а лимоновцы и коммунисты, они всегда поддерживали, они реакционеры. Вот когда убили Политковскую, лично мой поступок, я поехал в Москву, нашел станцию Чеховскую, там киоск новой газеты. Я вот купил там новую газету, Политковскую еще не сдали тогда, я вот купил книжку Юрия Щекочичина. То есть вот такие у меня взгляды, как миротворец, я не понимаю вот этих коммунистов. Спасибо.
Ну вот в защиту коммунистов я бы сказал удивительный факт. Дело в том, что я совершенно этого не ожидал, но 15 числа коммунисты, как известно, Компартия присоединится к этому шествию. И это действительно такая очень важная вещь. То есть мы видим, что эти митинги не только за политические, да, так сказать, не только о политике, они и по социальным вопросам. Ну, вообще в России все это дело смыкается. Но меня радует вот это вот расширение. Это почему? Потому что, к сожалению, у нас нет профсоюзов, и поэтому, ну, вот то, что такая респектабельная и мощная партия, занимающая второе место в России, коммунистическая, присоединяется к митингу, это очень здорово, это очень отрадно.
Лена пишет: вот я старая бабушка. Когда начались протесты с белыми лентами, на свою беретку сделала белый бантик и пошла за своей внучкой в школу. Все молодые родители и ученики смотрели на меня, как на сумасшедшую. Но ведь только так и можно выразить протест у нашего народа. Так, ну, очень ругается Фёдор из Санкт-Петербурга в адрес молодых журналистов. Фёдор, ну и ругайтесь, я не буду читать. Вот, и не буду вторую вашу смс-ку читать.
И третью не буду, и четвёртую, а пятой даже речи быть не может.
Да. Вы считаете, что советский период истории России был самым худшим в нашей истории? Возмущенно пишет Иосиф из Волгограда. Ни в одном из эссе, которые мы сегодня услышали, нет такого. Иосиф, не волнуйтесь, никто так не считает, и, по крайней мере, об этом не было речи.
Иосиф Сталин пишет.
Иосиф из Волгограда, нет.
Кроме того, ребята, могу вам сказать, по их лицам, вот я смотрю, по их молодым лицам, я вижу, что они и Советский Союз любят, а уж Иосиф Виссарионович для них, у них в паспортах, знаете, вот как фотографии родителей, и там Сталин. Я уверен, я не видел, но я чувствую. Вот это очень важно чувствовать сердцем.
Их уже изобличили все тут, да. Пожалуйста, вот у нас из... Кто же у нас звонит сейчас? Из Волгограда, да? Звонок из Волгограда. Пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло.
Владимир, Владимир, здравствуйте.
Да, не из Волгограда, а из Владимира.
Владимир.
Из
Владимир, Владимир, конечно, черточка
вот,
Владимир.
Я и думаю, неужели я в Волгоград попал?
Это мы с Иосифом вас немножечко перемешали, простите.
Ваших участников, отличная Лена. Три мысли очень коротко. Значит, кто-то из участников передачи вначале сказал, что вот если где, мол, какого-то государства, значит, протестующие, так сказать, будут выходить там что-то протестовать, то государство всеми возможными способами себя защищает, значит, от этих людей, как экстремистов. Я считаю, что государство не для того, чтобы себя защищать от народа, а для того, чтобы народ защищать, так сказать, от преступников и, в общем-то, служить народу. Вот я хотел, чтобы товарищ поправился. Это первое. Второе. Значит, слабость, с моей точки зрения, оппозиционного движения с самого начала, да, заключается в том, что они слишком большое значение придают митингу, публичную форму протеста, и слишком мало, не сказать, вообще не придают значения организационной, методической, системной работе. Вот этого нет. Никто не едет вот в города малые, так сказать, да и никакой работы по организации, хотя много протестов, но не производит. И третий момент, я говорю очень кратко. Значит, мне кажется, что идейная оппозиция слаба. Не считают ни Маркса, никаких других мыслителей, социологов, а зря. У Маркса была прекрасная вещь. Идея, одна из многих идей о том, что для решения всех социальных проблем, внутренних классовых происшествий, одним из эффективных средств является тезис упразднения государства. То есть не упразднение функции управления, а упразднение чиновников, депутатов, так монополизирующих вот эту функцию. Надо подключать народ.
Да, да. Спасибо большое. Герман, вы в критику в свой адрес восприняли.
Я бы хотел бы сказать, что слушатель немного передергивает. Я говорил не про государство, я говорил про власть. Любая власть будет себя защищать. В любом государстве.
Валерий из Московской области, пожалуйста, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Сейчас в России происходит два процесса. Во-первых, средства телевидения и массовой информации стараются побыстрее оболванить народ, особенно молодежь, да? И с другой стороны, через интернет люди узнают правду. И так что вот эта трескотня про 37-й год, про сталинский террор, а с 18-го года про 22-й год было уничтожено 18 миллионов русских, еще до всякого Сталина. Прием.
Валерий, прием, не говорите просто. Приняли ваше сообщение. Да. Хочу тут же спросить, молодые люди, студенты, вы чувствуете, что вы оболванены телевидением? Хоть какое-то влияние на вас оказывает сегодня телевидение?
Мы его не смотрим.
У меня дома нет телевизора. Mm-hmm.
Ну, я смотрю.
И нет телевидения.
Вы смотрите?
Да.
Ну, ничего.
А что,
да,
вы, Лена, смотрите,
что собственно
на
говоря,
меня?
Да, хорошо.
Я смотрю National Geographic.
Да, нет, подождите, потому что вы меня сбили с толку. Вы смотрите, но на вас влияние, вопрос-то был, оказывает, конечно, смотрите, я тоже смотрю, но вот какую роль, знаете, пропорции, вот влияние интернета и влияние телевидения можно установить в вашем сознании, нет?
Ну,
что-то есть определенное в интернете, а что-то есть определенное в телевидении.
А по влиянию, по вот к чему доверяется? По доверию,
ящик,
да?
Вас зомбирует,
да.
Или нет?
Нет.
Ну да, я поддержал бы, что, мне кажется, телевизор уже проиграл, и вот, предположим, такие передачи, как вчера, я не знаю, там, может быть, вы слышали, вы не смотрите, но вчера там было такое эссе Мамонтова по поводу Pussy Riot,
да,
такое
я
панно. Да, я просто хочу сказать, что телевидение просто убивает себя, вырождается, окончательно дискредитирует и делает вид, что не существует интернета. Вообще, мне кажется, что наши молодые ребята живут в замечательную эпоху, потому что они могут думать, что хотят, писать, что хотят. Это я как и тоже немножко, да, если позволишь, я там смотрю на часы.
Ну, Матвей, можно это будет моя задача?
Нет,
смотреть на часы?
Нет, ты не... Ну, просто, ну, развернулся. Ну, ну я же не вижу.
Ну, не первый раз развернулся.
Хорошо. Вот, вот видите, а вы говорите, где диктатура.
Я
вот диктатура
сижу,
в этой
считаю количество разворотов к часам.
Количество разворотов к часам. Мне кажется, что, во-первых, тут ругали... И вообще это какое-то странное расхожее мнение, что вот на демонстрации ходят и больше ничего не делают. Я хочу сказать всем слушателям, что делают и очень много. Просто, понимаете, когда выходит там 40-50 тысяч человек на демонстрацию, то это видно. А вот попробуйте поработать, например, в регионе, где губернатор – единорос, мэр – единорос. В поселковом, в поселке поселковый совет, руководитель единорос, и в исполнительной власти единорос. Сейчас, я вам хочу сказать, началась вот действительно настоящая борьба. Вот мы видим, например, Химки, они испугались выставлять своего кандидата «Единая Россия». Они как бы поддерживают самовыдвиженца. Уши торчат. О чем это говорит? С одной стороны, плохо, потому что понятно, что они своему помогут как могут, да? А с другой стороны, хорошо, потому что все-таки, знаете, говорят, чтобы сменилась общественная формация, нужно 100 лет. Ну, сколько той демократии у нас в России? Понимаете, сколько времени назад, сколько прошло времени с того времени, когда оскорбленные граждане вот этим дуумвиратом, который поменялся местами нагло, никого не спросив, сколько прошло времени, когда люди вышли на улицы? И для того, чтобы, видите, вот зарегистрировали партию Рыжкова, да, все-таки зарегистрировали, происходят медленно какие-то вещи. Быстро, как известно, вы знаете знаменитую фразу, скоро только кошки родятся. Все остальное делается гораздо дольше и длиннее.
Иосиф из Волгограда сообщает, видимо, Герману, что его фамилия Аджемов, а не Сталин, и он Миронович, а не... Виссарионович.
Обиделся.
Обиделся также Федор из Санкт-Петербурга, смс-ку, которого я отказалась читать, и пишет, что мне пора на передачу Мамонтова или к чудесному Матвею Наеха, там тоже цензура.
Нет, я предлагаю, я предлагаю тебе, Леночка, все-таки заменить Мамонтова, я с большим удовольствием приду к тебе на передачу.
Вот мы будем, вдвоем, Мамонтов 2. Константин Михайлович из Калуги, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Лена, не знаю отчество, здравствуйте, Матвей Юрьевич.
Здравствуйте.
Мне хотелось бы вернуться к заглавию передачи, которая называется «Стажировка». Все три работы исполнены в публицистическом жанре, вернее, в попытке сделать публицистику. Они все состоят из общих и витающих в воздухе фраз. То есть все то, что я сейчас прослушал, можно услышать по всем средствам массовой информации, и в том числе в интернете, которым я по своей слепоте не могу пользоваться.
А скажите, у меня вопрос. А что вы ожидали услышать? Вы ожидали услышать рецепт хорошей жизни или нет, что, или как?
Матвей Юрьевич, да-да. Если это стажировка, то надо бы обратить больше внимания на то, как это выполнено, как написано. Что это такое? Мне представляется, что ребята, которые сейчас учатся на журфаке, они как-то мало знают фактуры, а больше отделываются общими фразами. Между тем, даже в самых публицистических материалах, самых-самых-присамых, всегда должен присутствовать элемент, картинки, элемент того, что мы видим сами, наблюдаем.
Спасибо вам большое. Если позволишь, одна важная фраза. Да. Вы понимаете, в чем дело? Вы, с одной стороны, правы, но я вам хочу сказать, что когда я был в возрасте этих ребят, я и так писать не умел. Каждый ищет для себя... Спасибо большое уже, да. Просто поймите, все-таки наша передача Елены Рыковцевой – это не публичная порка. Если бы у нас была... какой-то учебный процесс в закрытой аудитории, может быть, я был бы и пожестче. Но я всегда, я позитивист, я во всем пытаюсь найти интересное. Для меня прежде всего журналистика начинается с ощущения жизни. И этим ценна эта передача. То есть в этой передаче приглашаются журналисты, которым предлагается написать о мире, об окружающей жизни, сформулировать свою позицию. Я должен вам сказать, что это хороший, правильный учебный процесс. Я очень рад, что на Радио Свобода это существует. А что касается вот там фактуры того, как написать, чтобы это было ярко, чтобы появились там та-та-та-та-та-та, вот то, что называем там литературой, да, я думаю, ребята наберут, они же студенты.
Нет, Константин Михайлович, потом давайте, вот мы просто это очень хороший вы разговор начали, просто чтобы мы потом не повторяли в следующих программах, они будут еще выходить. У людей, вот, которые сидят перед вами сегодня, у них всего-то одна страничка текста. Больше нельзя, потому что иначе мы не поместимся ни в обсуждение, ни в разговор с вами. В эту страничку и мысли, и публицистику, и репортаж уместить, утрамбовать очень сложно.
Нет,
вы хотите смешение?
Не согласен.
Можно,
потому
но сложно.
Что в любой объем, потому и существует, например, афоризм. Афоризм – это твой взгляд на жизнь, упакованный вообще в одно предложение. А уж Вишневский с его 18+, как внезапно кончилась кровать, понимаете, это вообще идеально. То есть, другими словами, в любой объем можно упаковать мысль. Просто я акцентирую внимание на том, что многолетний сотрудник СМИ, который, так сказать, пальцем делает это левой рукой, отличается от студентов, поэтому студентам надо холить или лелеять.
Ой, что мы, но они замечательные. Во-первых, никогда в этот эфир не пройдет работа, которую мы считаем, Константин Михайлович, неинтересной. И вы уже видели, что каждая из работ имеет свою позицию, и о каждом мы говорим отдельно, если бы они все были написаны общей фразой с одной позицией. Но кто бы стал это обсуждать? Кто бы стал ругать наших студентов вот такими словами, как Федор из Санкт-Петербурга?
О, я прошу прощения, я вспомнил. Не кровать Вишневского, о, как внезапно кончился диван.
Я одно слово только. Вы все-таки пойдете на этот митинг в субботу? Вам интересно? Ин, пойдете? Интересно посмотреть. Герман?
Если только как журналист.
Как журналист вы?
Пойду, как участник.
Ася, как участник. А вы, Матвей?
Я в студии.
С часу до двух.
Нет.
Целый день. Там 5 часов митинг. Быстрее.
Нет? Нет, что это за обязаловка такая? Я в студии. Я считаю, что моя важнейшая обязанность – это не на митинге стоять, где я молчу,
Матвей,
а в студии находиться, где я объясняю.
Извините, вот я вот эти 10 секунд, меня продюсеры сейчас проклянут.
Да?
Вы не пойдете на митинг в субботу, потому что вы целый день работаете в эфире в субботу?
Нет, потому что я буду освещать этот митинг в студии.
Все, на этом завершаем программу «Час пресс».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Теракт в Домодедово. Подсудимые хотят гласности.
Комментарии экспертов.
Следователи не услышат ни слова от адвоката Виолетты Волковой.
Право автора.
Андрей Остальский о ядерном зонтике для Ирана.
Радио Свобода. Свободанews.ру.